наверное, то, что второй дом. Потому что я студент к Академии художеств. Это было очень часто.
Я уже здесь, наверное, лет 30 не был. Так что я сейчас могу вам сказать? Эрмитаж самое красивое, что такое я знаю, в России есть.
А я вообще первый раз. Я из Сибири. Ну, для меня это что-то было связано с Лениным, что-то с революцией. Сейчас вот я хочу посмотреть, как это есть.
Да, он как ключ вот. Ключ, который открывает город.
Путешествие в Эрмитаж.
У микрофона петербургской студии «Радио России» Анна Всемирнова. Здравствуйте. Наше сегодняшнее путешествие в Эрмитаж будет связано с именем одного из его легендарных руководителей – академика Иосифа Абгаровича Арбели. Для петербуржцев старшего поколения, которые привыкли себя называть ленинградцами, имя Арбели навечно связано с блокадным городом. Доцент и профессор Петербургского университета, Арбели пришел работать в Эрмитаж в 1920 году. Ему уже было 33 года. А с 1934 по 1951 он был директором музея. Одной из главных, а может быть и главной страстью Арбели по воспоминаниям эрмитажников тех лет, была перепланировка здания Зимнего дворца и приспособление его к музейным нуждам. Задача и работа была непростой – ведь в 1917 году в Зимнем дворце насчитывалось 1110 комнат. Ну, а давайте сравним, в конце 1970-х годов – 400. Вместе с главным архитектором Александром Сивковым, а иногда и в одиночку, Арбели постоянно обходил бесчисленные закоулки Зимнего дворца, который в конце 30-х годов был совсем не тем музейным комплексом, в отличие от того, что мы знаем сейчас. И вот был в те годы очень корректно по отношению к старой архитектуре построен мост, который связал здание нового Эрмитажа с Зимним дворцом. Была превращена в прекрасный экспозиционный зал бывшая дворцовая кухня, что размещалась под тронным залом в Зимнем. Вместе с сотрудником научно-просветительного отдела Эрмитажа Михаилом Мишалкиным мы пришли в переход, который и по сей день называется по фамилии архитектора Сивков.
Полагаю, что до сих пор, как некий добрый гений, конечно, Арбели, и память о нем присутствует в Эрмитаже повсеместно, но если говорить о более определенных местах, то это, безусловно, знаменитый Сивков переход вместе с Египетским залом, безусловно, Растрелиевская галерея, которая была расчищена от жилых помещений антресолей, которые там создавались в царское время. Необходимо вспомнить, конечно, и мемориальную доску на парадном фасаде Эрмитажного театра. Сравнительно недавно был организован еще и зал армянской культуры, средневекового искусства Армении, в коллекцию которого вошли памятники, найденные при исследованиях, экспедициях Арбели. И вот этот зал получил статус памятного в честь Иосифа Абгаровича Арбели, директора Эрмитажа, 10-го директора, который вот проработал на этой должности целых 17 лет. В Зимнем дворце приходилось перерабатывать большинство жилых и складских помещений, как вспоминал Борис Борисович Петровский в своих мемуарах. Переделывались двери, уничтожалось большинство старых антресолей и служебных помещений. Все, что могло идти в дело, все должно было быть использовано для музейных залов, вот для полезной площади нового музея. Более того, именно благодаря энергии и стараниям Иосифа Абгаровича Арбели, к концу войны Зимний дворец окончательно целиком полностью перешел в распоряжение Эрмитажа. До этого, вот с 18 года, когда прекратилась история Зимнего дворца в качестве правительственной резиденции, здесь находилось ряд учреждений, включая партийные организации, несколько музеев. Кстати, очень важно заметить, что с 1837 года именно с выставки, посвященной столетию Пушкина, отсюда из залов Зимнего дворца ведет свою историю Всероссийский музей Пушкина, в организации которого Арбели принимал непосредственное участие. Здесь же некоторое время находился военно-морской музей до 1940 года, когда знаменитое здание биржи, построенное в начале 19 века, было ему передано.
В архиве Эрмитажа среди документов 1930-х годов хранится красноречивая справка о засоренности аппарата Эрмитажа. В ней указывается, что белогвардейцев и жандармов нет, офицеров старой армии семеро, фабрикантов один, детей служителей духовного культа пятеро, из торговцев и купцов четверо, дворян 55 человек. К таким выводам пришла комиссия рабоче-крестьянской инспекции по чистке государственного аппарата. Но этой комиссией все и не закончилось. В 1937 году, приходя на работу, сотрудники Эрмитажа не досчитывались коллег, арестованных ночью. Обстановка напоминала начало 30-х годов, когда ежедневно не досчитывались картин. Ценнейшие экспонаты продолжали уходить в антиквариат на продажу за границу. Многочисленные протесты в разных инстанциях против продаж успеха не имели. Когда нависла угроза над скифским золотом и сасанитским серебром, Арбели решился написать письмо прямо Сталину. Это письмо ему передали через Янукидзе, с которым был дружен прежний директор Эрмитажа Легран. Ответ Арбели пришел. Проверка показала, что заявки антиквариата не обоснованы. В связи с этим соответствующая инстанция обязала нарком внешторг и его экспортные органы не трогать сектор востока Эрмитажа. Думаю, что можно считать вопрос исчерпанным. С уважением, Сталин. Это письмо стало охранной грамотой для всего Эрмитажа. Продолжая разговор с Михаилом Мишалкиным, я спросила, где находился во времена Арбели директорский кабинет. Оказывается, кабинетов было два.
Оба были связаны с его директорской деятельностью. Можно сказать, они прославились в годы блокады Ленинграда. Один из этих кабинетов окнами выходил на Неву. Другой кабинет располагался непосредственно рядом с третьим бомбоубежищем. Оно находилось под просветами в здании нового Эрмитажа. В настоящий момент туда можно пройти, если спуститься во внутренний двор нового Эрмитажа вниз под арку.
Примечательно, что с началом войны с Финляндией, то, что мы сегодня называем «зимней войной», всем музеям Ленинграда и пригородов был отдан приказ срочно создать планы эвакуации музейных собраний. Причем, разделив экспонаты по степени уникальности на очереди, заготовить тару, в которой коллекции могли бы выдержать дальнюю дорогу. Эрмитаж уже знал эвакуацию предметов искусства. Она была осуществлена перед Первой мировой войной. Тогда вагоны из Эрмитажа прибыли в Москву. Арбели знал о той эвакуации, конечно, и выполнил эту подготовку должным образом. Добыл разрешение использовать здание Самсоневского собора, получил кредит на оплату работы бригады плотников, которые больше года работали, имея под рукой все списки и необходимые материалы, составленные хранителями музея.
Эвакуация Эрмитажа велась по плану, который разрабатывался при личном участии Иосифа Абгаровича Арбели. Все материалы были подготовлены заблаговременно, так что уже ближе к вечеру 22 июня, после объявления в начале войны, здесь началась упаковка всех музейных ценностей, всей музейной коллекции вот по этому плану. И первый эшелон, который включал около миллиона художественных ценностей, отправился уже через несколько дней на Урал. Удалось собрать даже второй эшелон. Таким образом, в целом, к середине июля, до того, как сомкнулось блокадное кольцо, большая часть существовавшей тогда в музее коллекции, это почти 2,5 миллиона ценностей, экспонатов, памятников культуры, были отправлены в глубокий тыл в эвакуацию с сотрудниками Эрмитажа. Заранее были распределены функции сотрудников, заранее были подготовлены целых 12 бомбоубежищ, в которых 12. На протяжении военных месяцев, особенно вот самую тяжелую пору осенью 41-го, зимой 42-го года, спасалось и жило постоянно более 2000 человек, прежде всего это сотрудники музеев Ленинграда и семьи самих эрмитажников. Также была натренирована, выучена команда местной противовоздушной обороны. И личные качества Иосифа Абгаровича Арбели, его энтузиазм, энергия и прозорливость, безусловно, позволили пережить самое тяжелое, самое напряженное время в истории 20-го столетия для Эрмитажа. Совершенно замечательно описаны эти сюжеты. Ведь незадолго до войны, в 30-е годы, Арбели отправляется на Урал в составе экспедиции, которая занимается там поисками сасанитских древностей. Эту коллекцию Арбели изучал, пестовал лично, очень ее любил. Вот эрмитажные сотрудники старые вспоминают, что хотя Арбели следил за всем во время эвакуации, сопровождал, так сказать, чуть ли не каждый ящик с упакованными ценностями к выходу до машины, но вот особенно заботливо сопровождал сасанитское серебро, эти блюда. Ну и, конечно, совершенно потрясающие ощущения оставляю строки о том, что, провожая еще первый эшелон в своем длинном пальто, в своей огромной широкополой шляпе, которая придавала ему сходство с моряком затонувшего корабля, стоя на перроне, Арбели рыдал, провожая вот эти ценности в эвакуацию, конечно же, не зная еще о том, как сложится его личная судьба, судьба Эрмитажа, оставшегося в осажденном городе, и даже судьба вот этих ценностей.
Тем более, что его предшественники ему рассказывали о возвращении эшелона из Москвы.
Ну да, действительно, можно сказать ведь, что Арбели, по крайней мере, видел две эвакуации эрмитажных коллекций в годы Первой мировой войны, и вот уже лично он возглавляет вот эту вторую, самую грандиозную эвакуацию музейных ценностей.
Думаю, те, кто видел в подвалах Эрмитажа особую выставку рисунков, фотографий о блокадной жизни музея, знают о рисунках архитектора и художника Александра Сергеевича Никольского. В его дневнике «Начало войны» есть такая запись. «Месяц и один день идет бомбежка города. Месяц и один день слушаем мы с женой в темени чердака, тянущие за душу пение немецких моторов». Свист бомб и мягко качаемся вместе с домом от взрыва, на этот раз не в нас попавшей бомбы. Вот тут-то и возник перед нами наш замечательный Эрмитаж с его замечательным директором и замечательными работниками. Мы перебрались в третье бомбоубежище и, как камни, заснули под несокрушимыми сводами.
Арбели как организатор Эрмитажа. Ведь хорошо известно, что благодаря Арбели была поднята на высокий научный уровень работы в отделе Востока. В этом отношении Эрмитажа повезло, поскольку вот крупнейшие директора его в 20-м столетии, то есть Абгарыч Арбели, это, конечно, Михаил Ларионович Артамонов, Борис Борисович и Михаил Борисович Петровский, прежде всего являются крупными востоковедами. Каждый из них ученый с мировым именем. И вот действительно с Арбели, ну, можно сказать, зарождается вот такая традиция. Не говоря уже о том, что на протяжении многих лет Арбели вынашивал идею, вот буквально за несколько месяцев до войны ему удалось воплотить ее жизнь, в 1941 году празднует свой день рождения отдел истории русской культуры в Эрмитаж. Хорошо известно, что в царствовании Николая I для Императорского музея специально была собрана коллекция отечественной живописи и скульптуры, та самая, которая легла в основу нынешнего русского музея. Не было речи о том, чтобы возвратить обратно в Эрмитаж картину, скульптуру, но на базе тех памятников русской культуре, которые сохранялись здесь, в Эрмитаже, были в здании Зимнего дворца, вот Арбели удалось создать такой отдел, который напомнил о том, что, конечно, Эрмитаж – это не только энциклопедический музей, не только самый известный в Европе музей России, но это памятник нашей отечественной культуры, которая обладает, конечно, очень значительной коллекцией русского искусства.
Ну и в завершении разговора еще одна деталь. В Сивковом переходе, где мы разговаривали с сотрудником научно-просветительного отдела Эрмитажа Михаилом Мишалкиным, в одной из массивных дверей красного дерева одно время торчал большой осколок артиллерийского снаряда. Его даже предлагали не вынимать, как напоминание о войне посетителям музея. Нет, эти свидетельства Эрмитаж сохранил в архиве музея и интереснейшей серии книг, который музей издает и назвал эту серию «Хранитель». У микрофона была Анна Всемирнова. Всего вам доброго!